В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». Сегодня суббота, а это значит в эфире «Крымские истории», и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает рассказ о походе украинских войск на Крым в апреле 1918 года. В этот раз речь пойдет о переговорах между Киевом и Симферополем. В полдень 26 апреля на вокзал Симферополя прибыла немецкая делегация, которая от имени Роберта Коша выдвинула Болбочану следующее требование. Во-первых, сдача оружия и всего военного имущества. Во-вторых, выход из Крыма в качестве гражданских интернированных. И в-третьих, роспуск всех добровольцев, набранных на территории Крыма. Свои требования немецкая делегация обосновывала тем, что украинское правительство не признало полуостров частью УНР, а потому никаких украинских частей там быть не должно. Этим требованиям были для крымской группы совершенно неприемлемыми, о чем Болбочан и сообщил делегатам, одновременно отдав приказ готовиться к бою. Дальнейший диалог между ними, переданный Борисом Манкевичем, напоминал разговор глухих. Болбочан.
Я со своей стороны ставлю требование допустить меня к аппарату, чтобы связаться с правительством, так как только согласие правительства по его формальному приказу и с оружием в руках оставит моя группа территорию Крыма. Словам же вашим о положении правительства в этом деле я не могу верить и потому должен лично с правительством переговорить. Кроме того, прошу ваши требования представить мне в письменной форме.
Немецкая делегация настаивала на своем.
Почему вы не хотите показать нам приказа, данного вам украинским командованием, на основании которого вы проводили эти операции на территории Крыма? Украинское военное министерство отрицает поручение вам такого приказа.
Приказ у Болбочана был, но не просто тайный, а написанный в таких выражениях относительно немцев, что он не мог его предъявить. Поэтому он вновь подчеркнул, что устное распоряжение ему отдал генерал Александр Натиев и предложил дождаться приезда последнего. В отличие от немцев, Болбочан знал, что тот утром уже выехал из Джанкоя, но не раскрыл всех карт, опасаясь, чтобы командира не задержали в пути. Немецкая делегация дала Болбочану 6 часов на принятие немецких требований, в противном случае прямо пообещав применить к украинским частям принуждение. В свою очередь, Болбочан сформулировал такое видение украинско-германского соглашения. А. До приказа из Киева войска крымской группы остаются на своих местах, прекращается их изоляция со стороны немцев, восстанавливается телефонно-телеграфная связь. Б. Передвижение украинских частей должно происходить с ведома и согласия штаба немцев. В. Ни в коем случае не может быть и речи о сдаче оружия. Г. Добровольцы крымского происхождения освобождаются из частей группы и в дальнейшем не принимаются. Соглашение должно было быть заключено письменно, с подписями обоих командующих к 8 часам вечера. Для достижения прогресса немцам было предложено от обмена бумагами перейти к личным переговорам. По Манкевичу немцы спросили Болбочана, согласится ли он приехать к Кошу, если это будет нужным. Тот ответил.
«Желая разрешить конфликт мирным путем, поеду к генералу Кошу, несмотря на то, что ваш штаб так бестактно ведет себя как в отношении меня, так и моего войска. Когда же генерал Кош будет настаивать на своих предыдущих требованиях, то лучше нам не встречаться и не говорить, потому что заранее отмечаю, что я этих требований не могу принять».
Пока внутри вокзала шли напряженные переговоры, на перроне украинцы и немцы готовились к столкновению. Кроме пехоты, кайзеровские войска направили на эшелоны 4 пулемета. В ответ сотня героя прорыва на Чангаре Петра Зелинского окружила немецкие пулеметные команды и заставила их отойти, бросив оружие. Также украинцы разгрузили бронемашины и развернули в сторону противника. Как вспоминал Никифор Авраменко об этом дне.
Наши ряды столкнулись с немецкими, готовыми к бою, ждали приказа, и, кажется, большинство из нас было не прочь, чтобы схватиться с союзниками. Окопались, приготовились и ждем.
Впрочем, в тот раз обошлось без кровопролития. А вот с немецкими пулеметами случился казус, о котором рассказал Павел Шандрук.
В этой неразберихе, и это не шутка, наши казаки умудрились стащить казенные части у двух немецких пулеметов. Но атаман Балбачан приказал мне вернуть им их, когда выяснилось, что немецкие командиры предстанут перед военным судом за недостаточную добросовестность и будут расстреляны.
В половине четвертого телеграфная связь с Киевом наконец была налажена. Балбачан передал доклад о положении группы, вспомнил о словах немецкого командования и просил распоряжений и указаний. Из Киева ответили, что в 7 вечера на связь с группой выйдет военный министр или даже премьер. На замечание Балбачана, что к тому времени кончится срок германского ультиматума и невозможно будет ничего изменить, там ответили, что ничем не могут помочь. В 5 вечера на вокзал прибыл лично Кош. Обмен официальными ультиматумами ничего не дал. Ни одна из сторон не желала принимать требования другой. Тогда командующий немцев попытался убедить украинского в частной беседе. Выразив глубокое уважение к украинским войскам, Кош переложил ответственность за текущее состояние дел на украинское правительство, так легко отрекшееся от своих приказов и тем освободившее Балбачана от необходимости защищаться. В ответ Балбачан просто спросил Коша, как бы тот поступил на его месте в подобном случае. Кош тогда сказал, что вооруженная борьба погубит крымскую группу, и эта потеря будет для Украины гораздо большей, чем разгром одной дивизии для Германии. В конце концов, определенная польза от этого разговора была. Срок действия ультиматума, а также джентльменского соглашения не перемещать свои войска, был продлен еще на сутки. Впрочем, от затягивания в конечном итоге выигрывали немцы, постоянно получая пополнение, тогда как силы украинцев оставались теми же. Ну и свой шанс дойти до Альмы, пока немцы решали украинский вопрос, не упустили большевики. Вскоре после ухода немецкой делегации обычным товарным поездом в Симферополь прибыл сам Александр Натиев. По воспоминаниям Манкевича,
все очень обрадовались приезду атамана Натиева, потому что надеялись, что он привез с собой решение дела. Но Натиев сразу заявил, что доклад Балбачана он получил и переслал его правительству, но переговорить по поводу с правительством ему не удалось. На его запросы непрестанно отвечали, что либо никого нет, или именно в это время идет большое и важное совещание кабинета, мол, подождите и так далее. Утратив надежду, что правительство что-то сделает в этом деле, Натиев выехал сам сюда, чтобы на месте чем-то помочь и быть при группе в это трудное время.
Между тем ожила телеграфная связь с Киевом. На том конце провода появился Александр Блонский, в то время губернский комендант Таврии. Он в очередной раз выслушал доклад о состоянии крымской группы, но отдать любой приказ не имел полномочий, призвав ждать распоряжений у аппарата. На том разговор и закончился. Наконец, в 2 часа ночи на связь с Симферополем вышел военный министр Александр Жуковский. Как писал Манкевич,
начал целую речь, содержание которой сводилось к тому, что, мол, Украина никогда не забудет той жертвы, которую принесут ей запорожцы и так далее. Одним словом, надо было немцев проучить, но что потом должны были делать запорожцы? Какова должна быть их судьба? Об этом ничего не говорилось.
Балбачан перебил его, требуя конкретного ответа. Что делать с немецким ультиматумом и правда ли, что правительство не признает существование приказа занять Крым? Тот попытался свести разговор на другое, но, будучи еще раз в лоб спрошен Балбачаном о дальнейших действиях, лаконично ответил – принять требования немцев. С вами был Сергей Громенко и «Крымские истории» на радио «Крым Реалий». Услышимся!
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.